Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Сегодня мы говорим о том, какие проблемы невротического, психологического свойства мешают нам на нашем духовном пути. У нас в гостях наш постоянный дорогой эксперт Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер, Наташа.
Добрый вечер.
Напомню, что в нашей программе, в прошлой нашей программе, мы говорили о такой очень важной для нас теме, как взросление. Сначала мне казалось, что мы будем говорить о наших взрослеющих детях, но мы даже до них не дошли, потому что мы обнаружили, что взрослеющими являемся мы сами. И чем больше мы как это понимаем, эту проблему, тем больше у нас шансов повзрослеть, помудрить. И знаете, вот очень много вопросов у нас осталось за кадром. Мы очень интересно поговорили, Наталья нам очень интересно рассказала вот про разные возраста, детские возраста, подростковые возраста. Мне кажется, всем родителям нужно переслушать эту программу, потому что такие простые знания, они очень много дают. Вот у меня, собственно, их не было, и я многого действительно вот не понимала в каких-то возрастах детей. Вот, а сейчас нам хочется затронуть такую тему, как взросление без любви. Мы все сейчас прибегаем к средствам современной психологии, и, ну, тут, наверное, иронию я просто так подпустила. На самом деле психология – это действительно вещь, которая нам нужна, но мы очень часто видим, как люди, становясь очень психологически подкованными, очень психологически, как сейчас говорят, проработанными, тем не менее, вот не, как это, не излучают вот того, что мы как-то вот хотим видеть в другом, в себе. Вот это вот любви как-то не появляется. А появляется что? Появляются личные границы, появляется понимание, что окружающие должны, понимание травм, которые нанесли родители. Но любовь-то где? Вот об этом, об этой очень сложной проблеме хотел сегодня поговорить. Вообще, задумываясь о том, что такое взрослый человек и какими умениями он обладает, я даже написала текст об этом, но текст я читать не буду. Вот, но я вот просто подумав поверхностно про это, вот совершенно не специалист психологии, я поняла, что взрослость на самом деле это очень большая свобода. И этой большой свободы, конечно, еще нужно достичь, потому что взрослый человек, например, не зациклен на себе. Он имеет свободу выйти из себя и увидеть другого, человека с его скорбями, с его болями, с его проблемами. Взрослый человек умеет называть свои страхи. Это я вот такие частные прямо примеры привожу. Свою тревожность переводить в действие, то есть не сидеть и тревожиться, а делать что-то, чтобы этой тревоги не было. Умеет взрослый человек, очень, мне кажется, такое важное качество взрослого человека – уметь радоваться, благодарить, любить. Ну, это я уже очень высоко, конечно, взяла. Давайте для начала разберемся, почему психологически проработанный человек не обязательно вот обретает этот дар любви.
Красивый поворот. И мне кажется, что это очень логично вытекает из нашего, вот, так сказать, разговора в другой программе, тоже посвященной взрослению. Мы действительно говорили о детстве, об отрочестве, о роли родительства в этом пространстве взросления наших детей. И вот мы подошли к моменту выпархивания из гнезда. Вот этот выпорхнул молодой человек или девушка из гнезда со всякими, так сказать, ожиданиями к миру, да, с мечтами, амбициями, страхами. и при этом надеждами. И, в общем, он входит в этот мир. А родители, так сказать, его семейное гнездо остались позади. И, ну, например, в этом мире как-то он разместится. До поры до времени. Или, можно сказать, ему повезет. И опять же, до какого-то поворота. Или сразу этот поворот настигнет. И ему придется столкнуться уже на, так сказать, какой-нибудь там первой своей работе с трудностями. Да, и он идет к психологу. Хорошо, если хорошему, опытному, грамотному, профессиональному, с хорошим образованием. А может быть, к тому, кто окончил там какой-нибудь годовой курс, там, не знаю, чего-нибудь.
Угу.
Да, и этот психолог ему скажет: ну вот, посмотрите, значит, мама, папа, там, вот тот и сё, пятидневка. Понятно теперь все с вами. Я, конечно, очень сильно...
Травма.
Очень сильно огрубляю, конечно же. Делаю это совершенно сознательно. Потому что действительно, как ни крути, любой грамотный психолог, он тоже должен понять, откуда ноги-то растут.
Наташ, можно я вот вас прямо на секундочку прерву? Просто во всех наших программах мы говорим о том, что, да, существует вот эта травма, мама, папа, пятидневка, существуют какие-то раны, которые нам нанесли там родители в детстве, но мы всегда приходим к тому, что только простивший родители человек...
Вы очень сильно забегайте вперед.
Простите.
Это я сейчас...
Мы просто об этом говорили.
Обязательно, обязательно. Вот я прям к этому и веду. Просто, так сказать, хочется постепенно, да, наших зрителей, слушателей, так сказать, провести, да, этой дорожкой. Действительно, почему-то там этот парень или эта девушка слишком обидчивый, или там слишком тревожный, или слишком неуверенный в себе, да, или наоборот избыточно амбициозный, и предъявляет огромные требования людям совершенно с большим перебором и перехлёстом. И, конечно, за этим что-то всегда стоит. И за этим стоит какая-то вот логика формирования. Не обязательно дети, это не обязательно родители. Это может быть школа, там, ситуация в классе, положение в классе и так далее, и так далее. Но надо к этому вернуться. Потому что если что-то там, где-то за моей спиной, не так, мне надо к этому вернуться и там это все починить. Но, понимаете, вот... Строго говоря, логика, ну, такой в широком смысле светской психологии состоит в таком антропоцентрическом понимании ситуации, да. Тебе, вот клиенту, стало яснее, комфортнее, понятнее. Вы можете уже, так сказать, пойти с начальником, не падая в обморок, поговорить? Можем. Ну и все, закончили тему. Христианский психолог, он для него это только этап.
Только начало.
Только начало, совершенно верно. Потому что его задача создать условия для формирования личности, то есть таких нравственных каких-то вещей. А христианский психолог понимает личность не в логике, так сказать, светской психологии, как биосоциокультурный индивид, а это, извините меня, по образу и подобию Бога созданный человек. Да, это личность человека перед личностью Бога. То есть это... Та высочайшая такая часть в нас, которая принимает нравственные решения, которая выбирает, как говорили наши великие религиозные христианские философы, между добром и злом. И тогда получается, что наша задача – помочь человеку понять, что было не так, чтобы он себе это как-то смог... ну, так сказать, завершить, залечить, полюбить, этого внутреннего ребенка бедного утешить, и тогда развернуться к миру. А что это значит? Это значит, что он разворачивается к миру, а в том числе и к родителям, в том числе и к этим несчастным теткам в школе, понимаете, которые, да, может, они его травмировали, но они несчастные, часто замученные, часто с кучей проблем личного порядка, очень часто разведенные или не замужем, или со сложными сами детьми, кстати, отдельная тема, дети преподавателей. То есть И это не просто все. То есть это взросление, когда ты выходишь из позиции, кто виноват в моих проблемах, в позицию не просто, что я могу сам сделать с этими проблемами, а еще в позицию понимания того, кто невольно был виноват в моих проблемах. И посмотреть на этих людей с любовью и состраданием. И в этом плане я сейчас дала какую-то карту-схему, да, вот строго говоря, как это происходит. Ну вот давайте дам такой пример. Повторюсь, как всегда повторяюсь, никогда не говорю ничего конкретного, всегда, так сказать, миксую, меняю пол, в общем, все явки, пароли. Но оставляю просто суть. Очень красивая история, да, вот просто первое, что вспоминается мне из практики. Я работала с женщиной, у которой были очень сложные отношения с родителями. Там родители были довольно серьезно физически нездоровы, особенно мама. Папа тоже, в общем, так сказать, сердечник, да, но при этом он все время опекал маму, и в этом плане ребенок был такой, по остаточному принципу. И на ребенка тоже давила болезнь, которая все время царила в семье. И давила на нее и приучала ее жить в логике болезни, да, не в логике здоровья. То есть жизнь и болезнь были связаны для нее привычно, а не жизнь и здоровье. Да? Поэтому она тоже болела. И это для нее было абсолютно нормальным. Там и соматизация, и психосоматизация, все было по полной программе. Кроме всего прочего, конечно, чувство одиночества, огромный уровень тревоги и прочее, прочее. И она была такой абсолютно затюканной, запуганной, такой страшно боящейся сделать любую ошибку, такой вот серой мышкой. И мы стали работать постепенно, заглядывали в детство и в школу, и вот там она тоже была вот этой серой незаметной мышкой, там приходила, уходила, боясь вообще рот открыть. И мы стали постепенно как бы выходить из этого, да, через работу с внутренним ребенком, через поиск этого внутреннего сильного родителя, которого в примере у нее не было. Мама болеет, поэтому она слабая, измученная, измождённая и не очень-то мама. Папа занимается мамой, поэтому не очень-то папа.
Такие полуприсутствующие, да, родители?
Да, скорее полуотсутствующие, да. То есть я бы сказала, вообще отсутствующие, так уж если положить руку на сердце. И поэтому ее условное ощущение родительства – это была пустота. Там опираться было не на что.
Какое-то не только родительство, но вообще жизни.
А дальше и жизни, понимаете? Вот потом ведь она выходит в мир с ощущением, что так не на что опереться, что она просто такая песчиночка, вот эта девочка, заброшенная в мир, который очень страшный, сильный, жесткий, такой как конкурентный, и ей там нет места. И она так по краю выживает.
Я, кстати, знаю тоже такой пример такой девочки.
Да, и вот что было на самом деле внутри нее в детстве? Она вообще была девочкой-то живой очень. И мама у нее была очень живой девочкой. Ну, так сказать, вот если вспомнить, да, ее там до болезни. Просто болезнь пришла и все раздолбала. Да, разрушила, да, как бы перекрыла кислород жизни. А девочка-то она была, так сказать, и в маму, и, наверное, и в папу. В ней была вот эта легкость, и любопытство, и интерес, и общительность. И мы стали вот это взращивать. На что мы наткнулись? На обиду на родителей. Это естественно. Я это встречаю фактически каждый раз, так или иначе. Это детская нормальная совершенно реакция, обида и претензии, потому что вот у тех здоровые, веселые родители, а у меня вот тут вот такое.
Больные и грустные.
Да. И я прихожу домой как в склеп. Пахнет лекарствами, мама все время ползает, еле живая, а я хочу вот такую маму, как у моей подруги. Да, что ж ты, мама, вот такая сякая? Это детская нормальная реакция абсолютно. И вот это как раз внутренняя агрессия подавленная, потому что ребенок находится в очень трудной ситуации. С одной стороны, он уже, будучи маленьким, понимает, мама это делает не специально. Но, с другой стороны, эмоционально он чувствует эту злость, эту обиду, эту претензию, которую подавляет, что называется, заглатывает, и с ней живет. Что мы делали, да, мы стали это как бы проговаривать, актуализировать, проходить сквозь. Мы не можем сказать, знаете, это нехорошо, не по-христиански, давайте это все вот так вот заметем куда-нибудь в дальний угол. Она и так это замела, но дальний угол внутри души. И там это все время эрдировало, все время как бы мешало ей жить. И в результате, когда мы все эти этапы прошли вот в терапии, проработав и обиду, и злость, и так далее, она вышла к этой чудесной взрослой позиции. Она сказала: «Бедные мои».
Потрясающе.
«Бедные». А самое потрясающее, что было потом, когда она там, она читала мою книжку тоже, и как раз это был период, когда вот мы с ней работали, я вспомнила эту давнюю историю, когда я книжку вот только написала, она вышла, и папа ее эту книжку прочитал случайно, она им попалась на глаза. И она говорит: вы знаете, он сказал мне слова, которые я даже никогда не чаяла услышать. Но когда я их услышала, я не просто там, даже не слезы, да, а такая радость и благодарность меня охватила до глубины души. Он сказал: ты знаешь, мне очень жаль, что я не знал, как правильно. Мы как могли с мамой, так и старались, как с нами, так и мы. Наверное, столько мы наделали ошибок. Ты прости, пожалуйста.
Вера и психология.
Напомню, что с нами Наталья Инина, христианский психолог. Слушайте, потрясающая история. Прямо вы только писали, что она прям видна.
Она так, она такова, такова, и она универсальна, понимаете? Вот когда мы говорим о любви, мы должны дойти в себе до любви. Понимаете, мы не можем любить другого, пока мы не вот дойдем вот до этого источника любви в себе, в самих.
Да, то есть мы, получается, мы дошли как бы до обиды, до источника вот нашей травмы, нашли причину, но не, ну, это полпути, это или даже полпути, начало пути, да, а до любви,
да,
не дошли.
Да, совершенно верно. И поэтому, понимаете, когда мы говорим о христианской психологии, это психология любви прежде всего. Потому что наша цель – помочь человеку встретиться с любовью, да, причем человек, который прошел страдания, испытания, травмы, там любовь фантастическая, потому что по Бердяеву это просто опыт преодоленного страдания, это опыт милосердия в результате, опыт сострадания, и тогда вот эта любовь, понимание, принятие, прощение, ты не стоишь в претензии. Ты никогда в жизни не выйдешь в эту логику атомизации. Ах, они такие сякие, я из-за них вот тут страдаю, все, токсичные родители, закрою дверь и не буду звонить. Сколько этих пап, мам, бедных, которым дети теперь вообще перестают звонить. Они перестают к ним приезжать. И они живут, как будто бы они вообще не были родителями никогда. Это же просто трагедия.
Вот такая сепарация. Мы теперь сепарировались. Да, мы теперь сепарируемся.
Но самое поразительное, что это очень ложная позиция.
Но они не сепарировались, правильно? Нет, если они не, нет, ты не простил, нет, человека, ты, и ты просто однозначно.
Это
не
совершенно формальный признак сепарации, но это абсолютная незрелость, это абсолютный инфантилизм, это застревание на этапе злости к родителям. И это абсолютно не результат. Это может быть только коротким, неизбежным, но коротким этапом. Потому что мы должны интегрировать и понять, что мы это чувствовали когда-то, да, но не для того, чтобы это сделать для себя оружием и целью, и, в общем, победным таким криком, да, все. Теперь мы знаем, кто виноват во всех наших бедах и грехах, навалить на них ответственность за собственную жизнь и быть в этой позиции, когда тебе уже 40 лет, ты еще продолжаешь быть в позиции: вот они мне чего-то не додали. И когда я это слышу, я просто до речи теряю, потому что мне хочется сказать: алло, вам сколько лет, ребята? Вы взрослые люди. Кто вообще виноват в том, что с вами происходит? Это ваша ответственность, ваша жизнь. Сколько я знаю людей, у которых жуткое детство. реально жуткое, с чудовищными агрессивными выпадами, с какими-то совершенно чудовищными психопатическими пьющими отцами, понимаете, с жестокостью невероятной. И я вижу, когда люди выходят вот из этого, ну, как бы действительно там тоже свой невроз, своя специфика. Это, как правило, люди-спасатели или созависимые, которые даже не чувствуют вообще себя, в принципе, так сказать, тоже служа миру в таком слепом невротическом угаре, я бы сказала. Это тоже нездоровая позиция, да, но когда они выходят, преодолевают вот этот, да, это испытание буквально, да, то самое испытание детством, они все равно выходят к любви, они все равно выходят к пониманию, понимаете, разделения вот этого жуткого человека, точнее, человека и этого жуткого состояния, в котором он находится. Я не могу не сказать об одном сюжете, невероятно красивом. Мой клиент, у него был очень тяжело пьющий отец. Причем клиент, парень молодой, успешный вполне, он дико его стеснялся. Потому что, когда он встречал, так сказать, этого отца там на улице, ну, будучи школьником, с друзьями, он просто убегал вообще мгновенно, потому что папа в пьяном состоянии был такой громкий, нелепый, он всегда был в какой-то компании пьяных мужиков. То есть это было ужасно, да, он не чувствовал ни границ, он унижал этого мальчишку, как-то ёрничал над ним и со всеми так себя вел. Но когда мы стали с ним работать, мы с ним поняли внутри работы, что вообще вот за этим всем потрясающий теплый отец. Он любит людей, он такой коммуникатор. Ну, просто когда он стал алкоголиком, то есть он заболел алкоголизмом, а это болезнь, извините, которая входит, так сказать, в реестр психиатрических заболеваний. Такое как бы безумие, которое мы сами себе устраиваем. Он вдруг понял, что за этим всем теплый, веселый, жизнерадостный папа.
Больной папа.
Но он просто заболел. И это все извратилось. И тогда он смог принять в себе вот эти свойства коммуникативности, радостности такого, общения, да, любви к людям, которые прятали за этим алкоголизмом. Но в результате-то, что с ним происходило до терапии, он все это отвергал. Да, и эту теплоту, и широту, и коммуникацию. И жил ровно в антитезе, да, закрывшись, обронившись, ни с кем не общаясь, да, вот таким был букой интеллектуальным, да, который себе, так сказать, протаривал дорогу только мозгами. И не работал на том, что ему от папы досталось. И в результате его отношения к отцу совершенно принципиально поменялись. И к себе тоже. То есть, когда мы принимаем родителей со всеми их вот этими особенностями, понимаем, что я есть, потому что они есть. Вот от других родителей был бы другой ребенок. Тогда мы принимаем и себя, вот со всеми своими особенностями, плюсами, минусами. И тогда мы можем говорить о любви. И вот вдогонку, единственное, что хочу сказать, я вспомнила, готовясь к программе, потрясающий совершенно ответ замечательного христианского православного богослова Кальста Уэра, которому задали вопрос, что такое взрослость. Знаете, как он ответил? Он сказал, взрослость – это нежность.
Ничего себе.
Вот так.
Наталья, у меня практический вопрос. Я действительно наблюдаю сама и вижу это и по знакомым, и по, уже по людям, которые ко мне приходят, что действительно, когда ты понимаешь, что происходило с родителями, принимаешь их, то много начинается меняться, в том числе и в отношении с родителями. Но все-таки, да, если мы говорим о любви, если мы говорим о взрослости, человек все понял, человек все принял, но отношения с родителями все-таки остаются невозможными. Бывает, все-таки родители остаются в такой позиции, что общаться с ними очень тяжело.
Да.
Как вот здесь, да, совместить вот эту и такую проработанность, и и ощущение себя все-таки христианина, да, который там ходит в церковь, да, причащается. Как ему жить вот с этим, что все-таки с той стороны пропасть и общение невозможно?
Это замечательный вопрос, очень, к сожалению,
актуальный.
Да, безусловно, к сожалению, мир не благоприятствует тому, что люди все-таки выходят как бы к этой, так сказать, к полноте и реализации себя. И где-то застревают в обидах, застревают в озлобленности, застревают в претензиях, застревают в позиции отношения к взрослому ребенку, как будто он маленький ребенок и должен по-прежнему послушаться их странных, по меньшей мере, советов, при том, что он уже взрослый, мудрый человек, вполне ответственный и решающий свои проблемы самостоятельно. То есть такой эгоцентрический угар, да, который остается и не дает вообще возможности сблизиться с родителями. Вот что происходит с людьми, у которых такая ситуация? Они как раз чувствуют внутри себя все равно вот эту часть, которую мы и называем внутренний ребенок, которая, несмотря ни на что, надеется и пытается 585-й раз или 10082-й раз попробовать наладить отношения. И ранится, 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 и будет раниться. И человек уходит в депрессию, в уныние. Он держится, конечно, внешне, так сказать, фасадно, нормально, но внутри все тяжелее и тяжелее. И более того, когда мы говорим все-таки об этом, об этой части в нас, да, я как христианский психолог могу совершенно уверенно сказать, что внутренний ребенок — это ядро нашей души, не только психики, это не только конструкт, это не только какой-то концепт, прием, инструмент, а это на самом деле просто вот ровно в евангельской логике, будьте как дети, ядро нашей души. Вспомните эти прекрасные иконы, где души, как дети, идут по лестнице вверх, да. Вот это образ души наш, ребенок. И вот эта часть как раз тоскует несказанно в нас. И в этом плане, когда вот я думала над этим методом, который строила много лет, и уже которым преподаю, я вижу результаты удивительные. И этот метод мог родиться только в лоне христианской психологии, никакой другой. Потому что там очень много вот этих как бы выходов к какой-то метафизике, да, к христианскому пониманию человека, а не вовсе не такому рационалистическому, позитивистскому, материалистическому, как это привычно присутствует в светской психологии. Вот когда такая ситуация, очень важно строить отношения с внутренним ребенком. Очень важно. Потому что эта часть в нас, она наивно и слепо надеется на то, чего не может произойти. Это может произойти в какой-то метафизической реальности. Да, все возможно Богу. Но в этой нашей психологической реальности, да, мы все время как бы бьемся в закрытую дверь. Мы расшибаем себе лопы, разрываем себе сердце. Кто это делает в нас? Это делает несчастный, наивный, страдающий внутренний ребенок, который все-таки надеется обрести любящих родителей.
Мы вернемся к этой теме ровно через минуту. Напомню, что с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Говорим о взрослении. Вернемся к вам через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. У микрофона Анна Леонтьева и Елена Писарева. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. Говорим о проблеме, очень такой актуальной современной проблеме взросления без любви. Вот так мы обозначили нашу тему. Вот. И в первой части программы вот мы поговорили о том, как же простить и полюбить наших родителей, когда они нанесли нам травму. Лен, я твой вопрос, вот, который ты задала, поняла так, что как вообще общаться с родителями, когда они сами, наверное, да, не хотят общаться.
Ты понимаешь, в чем дело? Бывает, даже общения нет. Как жить с этим? Как жить, как быть взрослым? Как, как вообще вот это вот взращивать себе эту любовь, да? Потому что очень большой вопрос, возможно ли взрослость без любви. То есть бывает, я знаю просто таких людей, которые просто они не общаются с родителями, потому что эта коммуникация невозможна. И как? Как жить-то?
Ну вот я как раз хотела, так сказать, договорить вот эту логику, провести некую все-таки линию, не обрывая ее, только на том, что когда родители занимают такую, ну, в общем, эгоцентрическую позицию, очень часто это связано с наличием психопатии характера, то есть такая патологическая ситуация, когда родитель, ну, в общем, не, в общем-то, не очень родитель.
Угу.
Да, он такой эгоцентрист, самовлюбленный или, так сказать, такой самодур, да, и никакие такие высокие, так сказать, импульсы ему не свойственны. И вообще у него идея, что ты его, так сказать, продолжение, поэтому ты просто должен делать так, как он считает правильным. Без учета реальности. Такая фикс-идея. Конечно, с этим очень трудно, и я уже сказала о том, что это порождает внутри очень большую тоску и одиночество. И чтобы этого не было, чтобы эмоционально не было вот этой созависимости, да, ведь что там происходит? Я избегаю, я не звоню, я не общаюсь, но я страдаю.
Угу.
Потому что меня не любят, все-таки меня не увидели, не услышали, не уважают, не поняли. И что-то от меня все время хотят и хотят. Причем чего-то такого дурацкого хотят. Очень часто, да.
И я прошу прощения, часто задают вопрос: но уже как бы мы все, я взрослая, она взрослая, мы же можем уже как-то жить параллельно. Нет, не получается. То есть, еще вот интересно, почему это связано вот так, да, с мамой,
с папой. Это связка всегда будет, потому что.
Даже если нет живых родителей, угу. Это продолжается.
Так я очень часто работаю с ситуациями, когда связка есть. А родителей уже нет. Вот в том-то и дело, что это уже внутри меня происходит. Это мой опыт отвержения глубинный хочет быть заполнен. И когда это было, вот когда такой родитель, да, так сказать, мне не повезло в этом плане, да, и так получилось, но опять же, так сказать, вопрос повезло, не повезло для христианина стоит совершенно по-другому. Зачем тебе это, а не за что? И тогда это твоя точка колоссального роста. То есть ты можешь взять больше вес, чем какой-нибудь другой человек. То есть твоя душа на это способна. И тогда ты должен подняться, ну, должен, неправильное слово, призван подняться над этой тяжелой травмой и, вообще говоря, дать себе, вот тому ребенку внутри, то, чего он все время через тебя ищет во внешнем мире. Потому что когда такие родители... то человек, на самом деле, все время пытается где-то подпитаться, бессознательно,
да, он ищет. Да, да.
Все время какие-то источники, а они не могут быть папой и мамой, какие бы люди ни были. То есть куда бы человек там ни попал, но они не родители. И раз родителям это не удалось сделать, значит, это моя ответственность мне себе вот туда дать тот объем любви, понимания, поддержки. И иногда люди говорят: слушайте, какая-то шизофрения, какой-то внутренний ребенок придумали то.
Носить этого инфантила внутри себя, меня часто спрашивают. И что, вам недостаточно церкви? Вот пришли в церковь, получите здесь все.
Ну, здесь это вообще как бы не разговор. То есть,
ну, такой вопрос часто задают, поэтому хочу.
Он такой,
тоже.
Скорее, так сказать, вопрос, который закрывает любой диалог.
Абсолютно.
Потому что после этого ты даже не знаешь,
добавить
что
нечего.
Добавить нечего. Ну, не надо, так не надо, вперед, пожалуйста, ради Бога. Вам удается, и слава Богу. Ну, если не удается, тогда давайте поговорим по существу, в конце концов. Потому что это уже разговор все-таки по существу. Мы пытаемся не просто дать какие-то, понимаете, кулинарные рецепты психологического толка, а мы пытаемся показать нашим слушателям и зрителям вот эту красоту и сложность того, как мы устроены, как Бог нас устроил, и показать, что мы ответственны за то, что мы с этим делаем. И вообще-то и есть христианское развитие, христианское взросление. И ровно этим занимались, так сказать, аскеты, святые отцы. И это они описывают, да, как бы, как они работают со своей душой, с прилогами, там, со страстями. Они же познают себя. И в каком-то плане психологические вот эти некие инструменты, да, способы, они как бы просто более низкий этаж, да, который нам надо освоить, чтобы подняться на более высокий вот, и поднять какие-то более серьезные духовные уже задачи. Так вот, вернусь все-таки, да, вот этот человек, который внутри несет себя, в себе несет этого раненого, одинокого, отвергнутого ребенка, он не может в полной мере, на самом деле, вообще строить коммуникацию в жизни, не только с родителями.
Угу.
Потому что он все время будет бессознательно пытаться подсосаться, понимаете, как бы подобрать, вот где-то ухватить кусочек вот этой любви. И это достаточно незрелая и такая немножко невротическая позиция. И она, конечно, точно не будет в полной мере такой взрослой. Но когда мы внутри себя сами, так сказать, немножко, так сказать, такой находимся, вернее, становимся в позицию любящего родителя, я, так сказать, назвала это в противовес божественному ребенку, божественный родитель. Да, вот такой прекрасный образ божественного родителя. То тогда вот какой-то опыт внутри нашей души возникает. А как это делается? У меня был один батюшка удивительный. Я работала с его супругой, матушкой, и как-то мы очень быстро, буквально за пару встреч, решили ее огромную проблему. Я думаю, что Господь там участвовал в полной мере. И его это впечатлило. Вот он сказал, давайте-ка мне тоже помогите, потому что я не знаю вообще, как справляться. А он настоятель большого прихода, такого деревенского прихода. А выяснилось, что он очень такой травмированный в детстве мальчик был.
Угу.
У него очень тяжелые были обстоятельства в семье. Но он был такой вот ребенок беспризорник. И все, что много, что он делал вот в своей такой жизни, в семье и на приходе, он как бы старался. Да, вот этот мальчик все время старался. И это было часто излишне. Избыточный, поэтому он совершенно выгорал, и у него не было сил, потом он падал, заболевал и прочее. И я ему объяснила вот эту некую структуру, как это в нас устроено, как это работает. Я говорю, видите, вот этот мальчик внутри вас такой несчастный, одинокий, брошенный, никем не взрослый, так получилось. Ему же нужен кто-то. Я говорю, да можете найти кого-то вот из опыта вашей жизни? Вот кто бы мог быть таким божественным родителем? Когда вы попадаете в какую-то ситуацию, и вы чувствуете, что вы как этот мальчик действуете, попробуйте представить себе, что вот этот другой человек подойдет и скажет вам, дорогой, мальчик мой, давай то-то, давай сё-то. То есть попробуйте притянуть.
Не волнуйся, ты справишься,
да, ты справишься.
У тебя получится.
Ну, это самое простое, угу. Там какие-то, да, даже да, более сложные вещи могут быть. Меня совершенно потрясло, что он сказал.
Так.
Через короткое время мы расстались, он уехал на святые там земли, а вернулся, и мы в Москве, он был проездом, мы опять встретились, он сказал, вы знаете, я очень благодарен, потому что я понял, как это работает. Но вы знаете, я никого не нашел рядом.
Mm.
Мои внутренние родители – это Спиридон Тримифонский и Матрон Московская. Это внутренний папа и мама. Я, конечно, так, знаете, охнула внутренне. Я говорю, вашему мальчику ничего так с такими родителями. Он говорит, прекрасно, в самый раз. И это вот оно, да, выход в духовную реальность, в христианское пространство. Вот оно чудо, да, когда мы на глубине обретаем вот это родительство небесное.
Угу.
И эти живые так, люди, которые стали святыми, они действительно могут, как бы мы можем себе представить, что бы они сказали, сделали. Да, какое слово, с какой теплотой, с каким уважением, с какой бережностью. И что-то в нас начинает успокаиваться и расцветать. И тогда нам не надо, понимаете, все время на психологическом уровне, да, искать выход. мы как бы можем взлететь над ним. Мы поняли, что там трудно. И мы поднимаемся как бы выше, на этот прекрасный метафизический духовный уровень, да, на этот этаж другой. И там у нас совершенно другие возможности.
У меня есть друг-психолог, который, ну, вырос без отца, и вот он рассказывал, что он первый раз, когда он пошел на исповедь и сказал там, типа, ну, отец Федор, например, он понял, что он вообще первый раз в жизни произнес слово «отец». Понимаете, что это для него значило?
Конечно.
Это потрясающая какая-то вещь.
Конечно, я очень хорошо понимаю, потому что я девочка, выросшая без отца, и на самом деле, я знаю, это исследование мы проводили в нашем Российском православном университете. Вот эти дефициты и отношения с родителями очень влияют на отношения с Богом и вообще вот с этой реальностью. Часто люди, которые не имели в опыте возможности просить, да, получать, очень часто молитвы ничего не просят.
Вера и психология.
Напомню, что с нами и с вами Наталья Инина, христианский психолог. Тема нашей беседы, Наташ, вот это все-таки взросление без любви. Вот смотрите, есть еще такой аспект этой проблемы между мужчиной и женщиной. Я уже, наверное, говорила эту мысль Евгения Андреевича Авдеенко, всеми нами любимого богослова, педагога, о том, что когда Адам называл Еву мать всех живущих, то он уже вложил в это имя некую жалость к ней, потому что Ева должна была рожать, это опять же Евгений Андреевич, не я, рожать детей, и Бог обещал, что она будет это делать через скорби, в скорбях, да, и поэтому в любви Адама к Еве уже была заложена вот этот аспект жалость. Вот. Я, знаете, вижу много таких проработанных молодых людей, которые встречаются, и я не вижу вот этого важного компонента, да, как будто они начинают друг друга, наоборот, дорабатывать до какого-то определенного состояния, чтобы быть вместе. Они как бы друг друга доделывают. Сходи к психологу, сходи к
специалисту. Это еще ничего, это еще не подавляют. Бывает, подавляют.
Вот, но вот, это вот, вот этого компонента действительно нет. Оно как-то улетучилось. Ну, это я говорю, наверное, уж как старушка какая-то, бурчу, улетучилось современные молодые люди. Нет, я вот имею в виду вот такие отношения, которые вот подразумевают вот эти все комплексы, границы, выстраивание вот другого по, так сказать, психологическим каким-то критериям. Но вот, знаете, любовь, она что? Она дар, она дается, она просто так дается. Вот это вот, я сейчас имею в виду именно отношения мужчины и женщины.
Можно я добавлю тоже, мне откликается то, что Аня говорит, потому что для меня всегда, когда я думаю о любви, для меня все-таки это больше, ну, не существительное, а глагол, да, и мне кажется, что взросление – это такой процесс. И вот меня как раз хотела тоже, чтобы мы успели сегодня про это поговорить. Это что, как-то можно статично стать взрослым и все, или возможен отброс назад, да, какой-то? И вот этот, да, процесс взросления и процесс взращивания в себе в любви, мне кажется, он не может быть статичным каким-то. Поэтому мне кажется, вот твой вопрос, он не только про детей, и мы иногда проваливаемся, да, вот в это вот состояние, что вроде бы нам мы стали взрослыми, а раз опять подростка.
Угу.
Ну, это такие как бы близкие на самом деле вбросы. Спасибо большое, Аня, Лена. Потому что вот давайте опять немножко усложним и проясним одновременно. Смотрите, что делает молодая пара? Да, вот они создали семью, влюбились.
Еще не создали.
Ну, окей, тем более, влюбились, понимаете. Что такое влюбиться, да? Это идеализация. Да, я чего-то ожидаю, у меня какие-то представления. И вот он, вот она. Значит, такой, я бы сказала, импринтинг, да? Вот я была, да, как-то Татьяна, да, в Евгении Онегине. Вот я
ждала, и
пришла пора, да, все. Значит, что я дальше делаю? Я пытаюсь держать его или ее в рамках моих представлений о нем и о ней. Да? Это абсолютно эгоцентрическая позиция. И когда это не получается, я начинаю обижаться, выкатывать претензии. Что вообще обычно происходит уже в браке? Я же нередко консультирую семейные пары и много вижу, так сказать, такой типической картины. Все друг друга переделывают.
Угу.
Да? Все, так сказать, говорят, ну он же может быть лучше. Да он же на самом деле мог быть то-то, то-то. А она-то, вообще-то говоря, я-то думала, она, так сказать, вот такая, а она на самом деле иссякает, значит, сколько можно, она должна вот то-то, то-то. Вот это ключевое слово «должна» или «должен». Должен быть внимательным, там, как я не знаю, там, обеспечивать, должен быть ответственным, должен, и она должна быть гибкой, должна быть беспроблемной, неконфликтной, хорошей хозяйкой. То есть некое мое представление о другом и попытка того другого живого человека притянуть, я бы сказала, впихнуть в эти свои ожидания.
Ну, вот в этом нет жалости, вот о
чём... В этом нет ничего, кроме меня, в этом нет другого. Понимаете, поэтому в этом говорить о любви, так сказать, достаточно преждевременно, потому что любовь, она видит другого.
Угу.
Да, она способна увидеть того реального другого человека, который стоит перед тобой. Но как я могу видеть другого, когда я не вижу себя? Что я могу видеть в другом, когда я вообще ничего не вижу в себе? Значит, вот.
То есть это про себя опять.
Это, понимаете, все начинается от печки.
Ага.
Все начинается с себя. Потому что, давайте классический, просто, так сказать, такой вот типический пример. Значит, она взрывается, психует, истерит, срывается на детях. Он говорит, это невыносимо, абсолютно. Слушайте, она просто конченная истеричка. Была нормальная девочка, я женился на нормальной, милой девушке. Была, в общем, вполне себе. Сейчас просто невозможно. И я не хочу домой идти. Слушаешь ее, она говорит, слушайте, я пытаюсь ему и так сказать, и сяк. Он ничего не слышит, пока я не разорусь. Только когда я начинаю уже без всяких уже, так сказать, сил вопить от слез и отчаяния, только тогда до него что-то доносится. И вообще он все время все избегает, все переложил на меня. Я дома кручусь одна, он только работает. Там правда, и тут правда. И что с ними делать, с этими двумя правдами? А есть там любовь? Никакой же, все друг друга не возненавидели. У его нет, он все время отсутствует, он совершенно ничего не слышит, он живет только своей жизнью, ему наплевать на меня, на детей. Она невыносима. Она по любому поводу вопит, скандалит, совершенно невозможно никого домой привезти, потому что она все время устроит какую-нибудь разборку. Где тут любовь? Начинаем копать.
Как же, где взрослые? Да,
начинаем
совместить,
копать.
Ага.
Значит, копаем, и мы всегда копаем и видим примерно одно и то же. А, как правило, у него проекция на нее с мамой по прямой или противоположным образом.
Угу.
То есть она не такая, как мама, или такая, как мама. Да, то есть там очень много завязано на привычку,
угу.
Как я это представляю себе. Да, и я, на самом деле, жду, когда она подтянется к тому вот этому конструкту, да, который я принес с собой своей собственной родительской семьи.
Ага.
Она, у нее тоже отношения свои с папой. Она чего-то боится, чего-то убегает, да, или чего-то хочет. А он не как папа, он какой-то другой. То есть что происходит? И всегда происходит в семейной ситуации. Давайте-ка, ребята, развернемся к себе. Разберемся как бы с вами конкретно. Вот, что вы делаете? Вы хотите, вы цените. Я даю очень простой прием. Такой прием, может быть, он поможет нашим зрителям, слушателям. Я даю каждому из них такой листочек формата А4. Я говорю, разделите с одной стороны пополам и с другой стороны пополам. И напишите вот на одной стороне, где пополам разделено «я», то есть муж или жена, а на другой, наоборот, «жена-муж». Значит, с левой стороны плюс, а с правой стороны минус. Начните с себя. Что я имею как бы в виде плюсов, что я несу в виде минусов. Потом переверните и напишите то же самое относительно своего супруга-супруги. И это делайте, пожалуйста, отдельно друг от друга. Потом мы соединяемся, и это поразительно, что происходит.
Так.
А они на самом деле, когда начинают задумываться, они пишут правду. И эту правду друг от друга узнают. И смотрят друг на друга с теплыми такими вот глазами, улыбаются. И это разворот друг к другу.
Подождите, как же правду, когда они только что писали минусы друг про друга?
Они писали плюсы друг про друга. Понимаете? Они писали плюсы, что она может, она любит, она надежна, я там, не знаю, она хорошая, там, не знаю, хорошо готовит, она вообще преданная мама. Они начинают смотреть в то, что есть.
Это, как вы говорите,
то, чего нет.
Положительная бухгалтерия, да?
Да,
а не отрицательная бухгалтерия. То, что есть, а не то, чего нет.
И вот когда мы начинаем... Вот он, путь любви, понимаете, когда мы говорим не о том, что нужно, ты должен, вот этого ты не делаешь. Ну, это все, так сказать, только разобщает, да, и это ведет нас к эго и к претензиям. Когда мы выходим вот в эту взрослость и говорим, а смотрите-ка, а он вообще такой надежный, он содержит нашу семью, там у нас двое-трое детей, это непросто. Он старается с ними гулять, он старается там со мной куда-нибудь ходить в театр и так далее. Хотя он уставший, у него только выходные. А одна бедняжка там крутится, вертится без меня, и кружки, и болезни, и то, дает мне поспать. Понимаете, я начинаю тренировать вот эту оптику, в которой я вижу достоинства моего визави, ну и свои. Понимаете, как бы там ведь совпадение идет по этим плюсам, и я пишу о себе, и он пишет обо мне то же самое. То есть мы говорим об одном и том же, мы видим одно и то же. И он пишет о себе, и я пишу о нем. Это очень похоже. Потому что мы прожили несколько лет, мы знаем друг друга, мы просто устали. Каждый от своего. А привычно нам всегда бросать, понимаете, вот эти все «не-не-не» до другого. То есть повернитесь к себе, потом развернитесь к другому, и вы увидите в нем эти плюсы и достоинства. И это совершенно правильно, Лен, говоришь, это всегда усилие. Усилие в бытии, как говорят философы. Любовь и взрослость – это не статус-кво. Это всегда личностный рывок. Это всегда как бы выход наверх. Да? Вы, как бы вы взлетаете куда-то. И каждый раз мы должны это делать усилия, и, строго говоря, это и есть наша христианская жизнь.
Ну вот, подытоживая нашу беседу, к сожалению, время подходит к концу, взрослость без любви – это вообще реально?
Я хотела от себя еще добавить и сказать нашим слушателям, потому что я сегодня вспомнила один момент из моей жизни, когда мне показалось, что я потеряла свою взрослость, это было несколько лет назад, и на меня посмотрели две пары глаз, Наталья Владимировна Инина и Борис Сергеевич Братусь. И так в меня поверили, что я почувствовала, что у меня есть такие любящие родители рядом, и я пошла получать второе образование. Поэтому хочу поделиться с нашими слушателями и зрителями, может быть, у них рядом есть какие-то люди, если они чувствуют какую-то, может быть, нетвердую почву под ногами рядом, которые могут в них поверить и что-то им такое сказать, что могли сказать любящие родители когда-то.
Но это фактически то, на чем можно завершить этот, на самом деле, незавершаемый разговор.
Незавершаемый.
Я думаю, что взрослости без любви нет. Потому что подлинная взрослость, она всегда связана с любовью, как бы, потому что это вообще любовь к людям, к миру, естественно, к Богу, который над всем, к природе, к животным, к каким-то ситуациям. Это совершенно особое отношение. И это то, куда нам надо стремиться или двигаться, или ползти, или лежать в этом направлении хотя бы. Главное – держать вектор.
Ну, видите, мы начали с того, что взрослость – это свобода, а кончили тем, что взрослость – это любовь. Спасибо большое за эту беседу. Напомню, что с вами была Анна Леонтьева и Елена Писарева. Мы говорили о взрослости, возможно ли она без любви. Наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Спасибо большое за этот такой замечательный разговор.
Спасибо, дорогие.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Вера и психология.